тихо. На цыпочках подошел Иван ближе, и дверь распахнулась. Оттуда сияние яркое, без цвета и красок. Или наоборот, все цвета в нем собраны. Пусто в комнате. Лишь трон королевский. Да стол перед ним накрыт на три прибора. На тарелках лежат три хлеба. Откусил он от каждого хлеба по маленькому кусочку, да и спрятался за дверь. Вдруг прилетел орел, а за ним сокол, а за соколом голубка. Сели за стол кушать и говорят меж собой по птичьи. Ничего Иван не понимает. Может, заметили, что хлеб почат, а может, о своем о чем толкуют. Вдруг видит, орел ему крылом машет. Подошел Иван, опять ничего не разумеет. Щебечут птицы, клювы разевают, головами вертят. Чирик-чирик, курлык-курлык, тш-тш, ют-хей-ваф-хей. Не умеют по-нашему. Рассерчал Иван, решил показать неразумным, как люди говорят. Сел на кресло царское, кулаки в стол, да и закричал в голос. Страшно получилось, сам себя испугался. «Счастье пришел искать, а его нет!» Испугались птицы, вспорхнули, улетели. Сидит Иван на троне небесном в сиянии грозном. Из глаз молнии сыплются. «Где тут Бог?» — кричит. «Зря, что ли, я умер?» И вдруг понесло его куда-то. Вдруг красное, черное, белое, липкое, кровавое, и закричал Иван. И родился ребенок, наследник у царя-батюшки. Иваном царевичем назвали. Максим нарисовал вилкой на бесценной скатерти таинственный узор. «Вот оно какое! Загадочное дерево Сефирот!» — шепнул он собаке. В это время человек, похожий на Авраама, опять нарисовался на фоне алкогольного тумана и с легкой улыбкой, полных слегка изогнутых губ, внятно произнес. «Если я правильно понял, конкретных опасностей, грозящих мирозданию, не замечено». В самых простых замечаниях Рава Штейна чувствовалась ирония. Вдобавок, в силу национальных особенностей, он всегда формулировал вслух то, что у других пряталось на задворках ума, и этим изрядно возбуждал ситуацию. Стараясь сделать это незаметно, барон бросил быстрый взгляд на жену, как запутавшийся артист с надеждой вглядывается в окошко суфлера, чем тут же привлек всеобщее внимание к баронессе. «То, что не проявляет себя явным образом, намного страшнее», — веско заметила мадам. «Конечно, вы абсолютно правы», — облегченно согласился Рав Штейн, кивнув официанту на свой опустевший бокал. Многие последовали его примеру. После новых разъяснений обстановка стала совсем непринужденной. Каждому хотелось внести свою лепту в планы спасения человечества. Поэтому решили приступить к главному блюду — стейку из тунца, минутной обжарки в сезамовых семечках и крупной морской соли. Сытый главнокомандующий — залог успеха военной кампании. После поддержки жены барон вновь обрел уверенность, как военачальник, обнаруживший, что война чудесным образом выиграна. «Предлагаю поручить разобраться с ситуацией оперативной группе в лице мадам Ольги Миретовой и месье Вадима Кротова. Поскольку реальной угрозы нет, группа должна быть усилена», — решительно заявил Рав Штейн. Барон внимательно взглянул на того, пытаясь обнаружить сарказм. Несколько секунд они, не мигая, разглядывали друг друга, словно дети, играющие в гляделки. Никто не дрогнул. Первой сдалась кукушка в часах. Она нервно выскочила и прокуковала ничью, затем повторила 8 раз, для глухих. Гости вздрогнули. Привыкнуть к страшным звукам механического чуда было невозможно. Да и выглядела птица ужасно. Взъерошенные перья на голове, похожие на петушиный гребень. Клюв острый, как у дракона. Длинный, раздвоенный змеиный язык и глаза на выкате. Ее ку-ку отдавало за могильным кашлем. А где-то в глубине механизма стонали, скрипели и рыдали поджариваемые грешники. Немецкий часовщик Кеттерер, создавший подобные часы в начале 18 века, первоначально задумал сделать главным действующим лицом петуха. Однако хриплое кукареку, похожее на кашель из утробы устройства, пугало посетителей. Пришлось сделать более миловидную и простую в звучании кукушку, а часы с чудовищным петухом остались в единственном экземпляре в коллекции барона. Ему нравилось. Прокашлившись, птица сверкнула напоследок рубиновыми глазами, обещая страшную кончину всем присутствующим, и сгинула. 9 часов. Максиму вспомнилось. И сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и земля потряслась, и камни раскололись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли и явились многим. Вновь взглянул на загадочных старцев. Те, похоже, дремали и не собирались своим явлением пугать живых. Неожиданно баронесса горячо поддержала Рава Штейна. «Действительно, ситуация крайне серьезная, и группу надо сделать максимально боеспособной. А ты, — обратилась она к мужу, — будешь лично контролировать все происходящее. Это, конечно, потребует массу сил и времени, но кто говорил, что ноша твоя легка?» Барон заслушался жену. «Усилим группу. Добавим мадам Софию Берзон и месье Максима Михайлова. Командир группы — мадам Берзон. Получается русскоговорящий коллектив, что, безусловно, поможет взаимопониманию. Пусть поедут в некоторые наиболее проблемные места, разберутся, попытаются восстановить связь с высшими силами». В тишине, наступившей вслед за этими словами, все разглядывали избранных с состраданием и любопытством, как смотрят на безнадежно больных. Максим взглянул на пса, тот пожал плечами. Новость не переваривалась. Мозг пытался отмахнуться от назойливого звонка будильника, возникшего на краю сознания. Речь барона казалась слишком сложной, лишь набор имен был смутно знаком. Проснувшийся разум не давал покоя. Он громко и настойчиво стучал в сознание, словно подгулявший пьяница. Дебошира впустили, но потребовалось время, чтобы понять следующие слова Софии, пытавшейся что-то уточнить. «Послушайте, в сказках такие задания называются «пойти туда не знаю куда и сделать то не знаю что». «В принципе, так», — ответила за мужа Селин. «Привлекайте любую необходимую помощь. Можно сказать, что вся человеческая цивилизация — ваш действующий резерв. Когда дело касается высших сил, неизвестно, как может обернуться то или иное действие. Но что-то же делать надо. Возможно, вам надо просто шевельнуть систему. Когда это «не знаю, что» случится, будем решать, что делать, исходя из обстоятельств». У Максима тоже имелись возражения. Хмыкнул, вспомнил 2-3 слова, которые хотел немедленно применить. План был полон прорех, в каждую из которых можно было всунуть не только иголку, но и затолкать верблюда. Собака толкнула мокрым носом в колено, говоря «не связывайся». Максим промолчал и в благодарность за совет передал псине сыр со стола. Он стремительно трезвел. «Полагаю, что это опасно», — вдумчиво молвил Бенедикто Стефаньоли, так что всем стало очевидно, как глубоко он вник в ситуацию. «Сделать то, не знаю что. Угадать правильные действия непросто. Мы можем спровоцировать события только к худшему».
«Например?» — спросила баронесса.
«Немедленный страшный суд и прочие малоизученные события», — ответил сеньор Стефаньоли. Барон Анри мрачно оглядел собрание. «Если бы Бог ожидал от нас пассивной реакции, он бы нас не создавал. Все присутствующие должны выполнять некую миссию. Выполнять, а не сидеть в тихом ожидании руководящих указаний. Мы никогда не узнаем логику высшего. Но существующая практика показывает, что присутствующие призваны участвовать как активная сторона».
Слова Анри звучали весомо и словно молот били в разум каждого.
«Я поддерживаю активные действия», — веско прорек отец Антоний.
«И я», — отважно поддержал его Рав Штейн, и еще несколько человек с противоположного края стола.
«Ну что, похоже, большинство считает, что группа должна приступить к заданию, а мы все будем помогать и ждать, когда что-то прояснится».
«Будем надеяться, что к тому моменту человечество еще будет существовать», — задумчиво произнесла Селин.